Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, в студии Константин Мацан. В этом часе мы продолжаем слушать, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о смысле выражения «жизнь с Богом». Логично предположить, что те, кто по-настоящему такой жизнью живет, это святые. Или, как называет их епископ Василий Родзянко, герои Духа. Этим героям и тому, из чего вырастает их святость, пастор посвятил одну из своих бесед на новозаветные темы. Он, так же, как и наш предыдущий собеседник, обращается к словам Христа: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Как это понять? Неужели святость, а к святости в идеале призван каждый христианин, предполагает какое-то пренебрежительное отношение к самым близким людям? Едва ли. Но как тогда объяснить эти слова? Послушаем, что говорит епископ Василий Родзянко.
Герои Духа — это все святые, то есть люди, принявшие всерьез веру в Иисуса Христа и сделавшие ее основой всей своей жизни, чего бы им это ни стоило. Вначале все пошедшие за Христом ученики, которые вскоре в Антиохии стали называться христианами, все христиане были такими. А если не были, то отпадали, как Иуда, предавший Христа, как Анания и Сапфира, обманувшие Церковь Христову, и другие такие же. Так цельность души каждого ученика, каждого христианина и цельность духа всей общины, всей Церкви соблюдалась. Поэтому другим именем для учеников Христовых, для христиан, были святые. Всех тогда называли святыми и в Священном Писании, и в просторечии, и в ранних литургиях, которые дожили и до нашего времени. Например, в литургии перед молитвой «Отче наш» мы и сейчас слышим «вся святые помянувши», то есть помянув в своих молитвах всех святых по именам. И дальше идет призыв к общей молитве обо всех вместе. И затем, перед самым причастием, диакон возглашает, подымая святые дары: «Святая святым». То есть, что только святые могут приступить к святому причастию тела и крови Христовых. И действительно, все тогда были людьми святой жизни. Слово «святой» означало «посвященный», «отданный Богу». Вера для них была не на словах, а на деле. Обращаясь ко Христу, они становились другими, менялись, рождались снова и шли на все испытания и даже на смерть за веру Христову. Ни один апостол не обошелся без мучений и страданий, а некоторые, как апостол Петр, например, были распяты за Христа. Причем апостол Петр просил не распинать его вверх головой, так как считал себя недостойным быть как Христос. Какая сила духа была у этих людей? Как глубоко воспринимали они веру? Как глубоко ее восприняли? Какими героями были? Да, они вполне всерьез отнеслись к словам Христа, которые мы слышали в сегодняшнем Евангелии. Они все оставили. И не проявили большую любовь к своим родным, отцу, матери, братьям, сестрам, женам, детям, чем ко Христу. Христос у них был на первом месте. Разумеется, они уже к этому времени верили, что Христос – Мессия, Спаситель мира. Это уже был не вопрос простой привязанности к тем или другим людям и среди них к Иисусу. Это был вопрос о том, быть или не быть спасению мира, спасению во Христе людей. Для Бертранда Рассела, известного британского философа, Иисус был не всегда на высоте нравственного совершенства. Такие, например, слова: «Кто «Кто любит отца или мать больше меня, не достоин меня», казались ему эгоистичными, себелюбивыми, ревнивыми и несправедливыми в отношении родителей с тех, кому эти слова относились. Но еще Альберт Швайцер, известный миссионер и медицинский работник в Африке, показал в своей знаменитой диссертации об историчности Иисуса Христа, что его можно понять и справедливо оценить только в перспективе эсхатологической стороны его жизни и учения, то есть его убежденности в том, что он Мессия и принадлежит миру иному. А если не верить в это, отрицать его божественность, его богосыновство и мессианство, считать его просто Иисусом из Назарета и одним из многих, то тогда, конечно, такие слова могут показаться эгоцентричными. Но для тех, кто, как и он, убеждены в истинности этой веры, для них эти слова – справедливый призыв к подвигу во имя Христа. А ученики были именно такими убежденно верующими после воскресения, вознесения и сошествия Святого Духа. Итак, если расценивать все это в контексте эсхатологии, то почему же Иисус произнес все-таки эти слова? Почему это существенно? Почему нужно оставить и отца, и мать, и жену, и детей? Не жестоко ли это? Да, жестоко, если эти слова отнести ко всем без разбора. Но все дело в том, что эти слова относились далеко не ко всем, а только к избранным. Если проанализировать все места в Евангелии с этими словами, то мы придем к выводу, что Спаситель призвал к такому исключительному подвигу только тех избранных и в его время, и впоследствии во все века, о которых он уже знал заранее, что они в состоянии пойти на такой подвиг. А без таких людей вообще все его дело на земле было бы невыполнимо. Вот почему понадобились герои Духа, и вот почему Христос сказал им эти слова. Итак, взглянем еще раз на эти слова. Они сказаны в изумительном контексте, в 10 главе от Матфея, посвященной избранию 12 апостолов и напутствию, данному им Иисусом, перед тем, чтобы отправить их к погибшим овцам дома Израилева, как он сказал. Иисус дал им власть изгонять нечистых духов и врачевать всякую болезнь в людях. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное», – сказал им Иисус в путь. Основа всей проповеди та самая, с которой он сам начал, а перед ним его предтеча Иоанн Креститель, хорошее известие о том, что Царство Божие вот, наконец, приблизилось. Это благая весть, по-гречески Евангелие, действительно основа всего Нового Завета, всей христианской религии. Это все, на чем она стоит. Для нас теперь это само собой разумеется. Но взглянем на эту весть глазами того времени, в тех местах и тех людей. Все тогда там ожидали избавления, как этого всегда ждут люди, оккупированные врагами. Избавление означало одновременно и освобождение Отечества. Мало кто вникал в суть пророческих предсказаний, в которых говорилось что-то о небесности царства, его необычности, о том, что все природные отношения будут другие. Лев, волк и овца будут лежать вместе, и малое дитя будет водить их, писал пророк Исаия. Так или иначе, но все ждали этого царства. И вот вдруг раздалась эта благая весть, это хорошее известие. Царство приблизилось. В словах проповедников наступающего Царства Божия было так много нового, так много необычного, что это вызывало споры, разные мнения и даже раздор. Учитель предупредил их, посылая на проповедь. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, недостоин меня». Вот в каком контексте сказаны эти слова. И так оно было и тогда, и в течение веков, и сейчас. Никакие родственные связи не могли замазать остроту различия добра и зла, любви и ненависти, земли и неба. Если один из членов семьи оказывался на одной стороне, а другие на противоположной, то это неминуемо разделяло и отделяло одних от других. И это был меч. Природа Царства Божия была такова, что ее либо надо было принять всю, какой она была, или отвергнуть. Нельзя было быть одновременно и там, и сям, и на стороне добра, и на стороне зла, и в раю, и в аду. «Принять Царство Божие, которое вот уже здесь, близко, среди вас, в вас самих», — говорил Спаситель, «надо было всем сердцем и всей душой, надо было переродиться, потому что суть всего была в этой перемене. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Слово «покайтесь» означало перемену всего, перемену образа мыслей, образа жизни, действительно, абсолютно всего. И не всякий был на это способен. И не всякий с этим соглашался. И не всякий шел на это. Вот где был меч. Вот где было разделение. Вот где надо было иногда выбирать между родными и Христом. Люди, которые пошли со Христом, были герои Духа, святые. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Этот классический афоризм Христа широко теперь известен. Но как он звучал тогда? Как много нового слова эти внесли в эти самые души и во всю тогдашнюю последующую жизнь? Себелюбивое стремление угодить своей душе на самом деле ведет к ее потере. И наоборот, жертвенное отдание ее во имя Христова обретает ее. И это не только в возмездии будущего века, а уже теперь, в этой жизни, здесь, на земле. Потому что таков нравственный закон даже в этом мире. Эгоизм неминуемо оборачивается против себя самого, а любовь дает полноту и смысл жизни и радость.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы на новозаветные темы. Прозвучали очень важные слова. В эпоху раннего христианства святыми называли всех христиан, и до сих пор отголоски этого мы слышим в тексте Божественной литургии, когда священник провозглашает «святая святым», то есть святыня, святые дары, тело и плоть Христова преподаются святым людям, то есть прихожанам храма. Как это понять? Почему Церковь называет каждого христианина святым, хотя прекрасно видит, что святыми в нашем привычном смысле слова никого из нас назвать, мягко говоря, нельзя. В чем заключается само понимание Церковью этой святости? Об этом размышляет протопресвитер Александр Шмеман в своей книге, которая так и называется «Святая святым. Некоторые замечания о причащении святых тайн». Послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
«Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. Теперь мы можем вернуться к этим словам апостола Павла и задуматься над их истинным смыслом. Как мы видели, ни ранняя церковь, ни отцы не понимали их в том смысле, что альтернатива недостойному причащению заключается в воздержании от причастия, что благоговение к таинству и боязнь его профанации должны привести к отказу от вкушения святых даров. Очевидно, что так не думал и сам апостол Павел, в посланиях и увещеваниях которого мы находим первую формулировку этого кажущегося парадокса, который на самом деле составляет основу христианской этики и источник христианской духовности. «Не знаете ли, — пишет апостол Павел Коринфянам, — что тела ваши — суть храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 19 и 20. В этих словах суть постоянного призыва апостола Павла жить соответственно тому, что произошло с нами во Христе. А жить так мы можем только потому, что это уже произошло с нами, потому что спасение, искупление, примирение и то, что мы куплены дорогою ценою, уже дано нам, и мы не свои. Мы можем и должны работать для нашего спасения, потому что мы уже спасены, и именно потому, что мы спасены, мы можем работать для нашего спасения. Мы должны всегда, во все времена, становиться и быть теми, кем мы уже есть во Христе. «Вы же Христовы, а Христос Божий». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 22. Это учение апостола Павла имеет решающее значение для всей христианской жизни вообще и особенно для жизни в таинствах. Оно выявляет необходимую напряженность, на которой основывается эта жизнь, из которой она происходит и которую нельзя устранить, ибо это означало бы оставление и коренное искажение самой христианской веры. В каждом из нас есть напряжение между ветхим человеком, истлевающим в обольстительных похотях, и новым человеком, обновляющимся по образу создавшего его, через смерть и воскресение в крещении, молитвы крещальной литургии, между даром новой жизни и стремлением усвоить ее, сделать ее своей истинной жизнью. Между благодатью, подаваемой не мерой, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 34, и всегда несовершенной мерой моей духовной жизни. Но тогда первый и основной плод всей христианской жизни и духовности, столь явный в святых, это чувство и сознание не некоего своего достоинства, но недостоинства. Тот, кто близок к Богу, благодаря всецело свободному дару Божию, лучше осознает онтологическое недостоинство всего творения перед Богом. Эта подлинная духовность несовместима с какой бы то ни было мыслью о заслуге, о чем-либо, что могло бы делать нас самих по себе достойными этого дара. Ибо, как пишет апостол Павел, «Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас». Послание к Римлянам, глава 5, стихи 6 по 8. Стремление соизмерять эти дары с нашими заслугами и достоинством таит в себе начало той духовной гордыни, которая есть сама суть греха. Это напряжение имеет свой источник в таинствах. Приступая к божественным дарам, мы вновь и вновь осознаем, в какую богословскую сеть мы попали, и из нее, по человеческому разумению и логике, нет выхода. Ибо если из-за моего недостоинства я остерегаюсь приступить, то отказываюсь от Божиих даров любви, примирения и жизни. Я отлучаю себя, ибо если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 53. Если же я ем и пью недостойно, я ем и пью свое осуждение. Я осуждаюсь, если не принимаю, и осуждаюсь, если принимаю, ибо разве кто когда-либо был достоин прикоснуться к божественному огню и не потребиться? Еще раз подчеркну, из этой богословской ловушки невозможно выбраться человеческим разумением, применяя к божественным тайнам наши человеческие критерии, мерки и рационалистические объяснения. Есть что-то духовно страшное в том, с какой легкостью и без малейшего упрека совести епископы, священники, миряне и, пожалуй, в особенности те, кто претендует на духовную опытность, принимают и отстаивают как традиционную и бесспорную ту современную ситуацию с таинствами, при которой член церкви может считать себя пребывающим в нормальном состоянии, если в течение 51 недели не приступает к чаше из-за своего недостоинства, а затем на 52-й, после исполнения некоторых правил, пройдя через пятиминутную исповедь и получив отпущение грехов, вдруг становится достойным, чтобы вслед за причастием вновь немедленно возвратиться к своему недостоинству. Все это не может не пугать, уже потому, что тем самым явно отвергается подлинный смысл, крест христианской жизни и все то, что открывается нам в Евхаристии, а именно осознание невозможности привести христианство в соответствии с нашими мерками и уровнем, невозможность принять его только лишь на наших, а не на Божьих условиях. Что это за условия? Нигде они не выражены лучше, нежели в том приглашении, которое священник произносит, вознося святой хлеб, и которое в ранней церкви, собственно, и означало приглашение к причастию – «святая святым». В этих словах, а также в ответе на них общины – «един свят, един Господь Иисус Христос». Все человеческие рассуждения находят свой конец. Святая, тело и кровь Христа, только для тех, кто свят. Однако никто не свят, кроме единого святого Господа Иисуса Христа. И таким образом, на уровне жалкого человеческого достоинства, дверь закрыта. Ничего мы не можем предложить, что сделало бы нас достойными святых даров. Ничего, кроме святости самого Христа, которую Он в Своей безграничной любви и милосердии сообщает нам, соделывая нас родом избранным, царственным священством, народом святым. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Это Его святость, а не наша, делает нас святыми и, значит, достойными приступать и принимать святые дары. Ибо, как говорит Николай Кавасило, комментируя эти слова, «Никто не имеет святости сам по себе, и она не зависит от человеческой добродетели, но все обладающие ею получили ее от Него и им. Как если бы несколько зеркал были выставлены на солнце, все они блестят и все источают лучи, тогда как одно и то же солнце соделывает их блистающими». Таков главный парадокс жизни в таинствах. И все-таки было бы ошибкой сводить его к одним лишь таинствам. Грех профанации, о котором говорит апостол Павел, упоминая пьющих и ядущих недостойно, имеет отношение ко всей жизни, потому что вся жизнь, весь человек, тело и дух освящены Христом, соделаны святыми, и сие не от нас, Божий дар. Единственный вопрос, который обращен к человеку, желает ли и готов ли он принять со смирением и послушанием так обильно и любовно подаваемую ему святость, прежде всего как крест, на котором он распинает ветхого человека с его похотью и тлением, как свой постоянный суд, но также и как благодать и силу для постоянной борьбы за возрастание в нем нового человека – новой и святой жизни, участником которой он соделался. Мы участвуем в святом причащении только потому, что Христом и во Христе соделаны святыми. И участвуем мы в нем для того, чтобы стать святыми, то есть исполнить дар святости в нашей жизни. И тот, кто этого не осознает, ест и пьет недостойно, если, причащаясь, помышляет лишь о своем достоинстве в силу своей собственной, а не Христовой святости, если принимает Евхаристию, не связывая ее со всей своей жизнью, как суд над ней, но также и как силу для ее преображения, как прощение, но также и как неизбежное вступление на узкий путь напряженных усилий и борьбы». Помочь нам осознать все это не только умом, но всем нашим естеством, привести нас к покаянию, которое одно открывает нам двери Царства. Вот смысл нашего приготовления к святому причастию.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протопресвитера Александра Шмемана «Святая святым. Некоторые замечания о причащении святых тайн». Уже не раз в нашей сегодняшней программе прямо или косвенно звучала мысль, что попытка жить с Богом, попытка осознать себя перед Богом так или иначе приводит человека в церковь, в носительницу многовековой духовной традиции, в общину учеников Христа, всех учеников Христа, которые когда-либо жили, живут сейчас и будут жить в будущем. И в этом, пожалуй, главный принцип, вокруг которого вращаются размышления наших собеседников об этом выражении – «жизнь с Богом». Есть такой несколько назидательный афоризм: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Но речь здесь в том числе о том, что, когда задумываешься о смысле жизни, о вере, о Боге, рано или поздно понимаешь, что ты, в общем-то, не первый в мире, кто об этом задумался. И многие ответы были уже даны, в частности, церковью, и они остаются вечно актуальными. Вот, например, что говорит английский писатель и мыслитель Гилберт Честертон в своей книге «Автобиография». Цитирую: «Я сам не знал как следует, что понимаю под свободой, пока не познакомился с понятием бесконечного достоинства каждой души. Оно было для меня новым, хотя религия, сообщившая мне о нем, насчитывала без малого 2000 лет». Честертон – католик, но копает так глубоко, что доходит до безусловных основ в жизни любого человека. И потому слова его с благодарностью отзываются в сердцах многих читателей, в том числе православных. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его автобиографии, отрывок из заключительной главы «Бог с золотым ключом».
«Мне было нетрудно поверить, что церковь знает о добре больше, чем я. Но что она больше знает о зле, это поразительно. Когда меня или кого-нибудь другого спрашивают, почему вы приняли католичество, мы отвечаем быстро и точно, хотя и не для всех понятно: чтобы освободиться от грехов. Никакая другая религия не может действительно освободить человека от греха. Многим кажется странным и непонятным, что по учению церкви исповеданный и отпущенный грех уничтожен, не существует, и человек начинает жить заново, словно и не грешил. Говоря об этом, я не могу не вспомнить тех ощущений и образов, о которых я рассказывал в главе о детстве. Я говорил, что в первые годы, пору невинности, начиналось что-то очень важное, быть может, самое важное в жизни. Я говорил об особом свете, яснее и ярче дневного, который до сих пор освещает мне путь по Кэмден-Хилл и Хрустальный дворец вдалеке. И вот, когда католик идет к исповеди, он действительно вступает в утренний свет начала и новыми глазами смотрит сквозь мир на сверкающий дворец. Он верит, что в темном углу, в короткие минуты таинства, Господь сотворил его снова по образу своему и подобию. Господь попытался еще раз, и человек опять так же нов, как в настоящем детстве. Он стоит в белом свете начала, и движение времени не пугает его. Даже если он стар и немощен, ему несколько минут от роду. Таинство покаяния дает нам новую жизнь и примиряет нас с миром, но не так, как примиряют оптимисты и поборники наслаждения. Радость дается не даром, она обусловлена раскаянием. Другими словами, цена ей – истина, или, если хотите, реальность. Мы должны увидеть себя такими, какие мы есть. Когда так видят только других, это называется реализмом. Сейчас и здесь я не берусь защищать учение о покаянии и не менее поразительное учение о безграничной милости Господней. Я пытаюсь рассказать свою жизнь и просто хочу описать, как повлияли догматы на мои действия и чувства. Мне кажется, они связали всю мою жизнь воедино, а никакие другие учения не могли бы связать ее. К тому же они ответили сразу на два вопроса: почему я так радовался в детстве и так сильно страдал в отрочестве и ранней юности? В сущности, я нигде не видел таких же взглядов, пока не открыл грошовый катехизис и не прочел. два греха против надежды – самонадеянность и уныние. С самого начала я остро до боли ощущал именно эти опасности. Я чувствовал, что все на свете портят уныние и самонадеянность. В первой мальчишеской книге стихов я спрашивал, через какие чистилища прошел я до рождения, чтобы получить в награду право смотреть на одуванчики. Слова об одуванчике можно отнести и к подсолнечнику, или к солнцу, или к той радости, которая, по утверждению поэта, ярче солнца. Радоваться сорняку может только тот, кто чувствует себя недостойным сорняка. А презирать сорняк или цветок или что угодно можно двумя способами. Один был популярен в моей юности, другой вошел в моду не так давно. Оба они неверны и оба противоположны одной и той же истине. Пессимисты моей юности, завидев одуванчик, говорили вслед за Суинберном, что они устали от бутонов, цветов и многого другого, точнее от всего, кроме сна. Но можно презирать одуванчик иначе, и презрение оптимиста, на мой вкус, еще обидней, чем презрение пессимиста. Тут есть несколько методов. Можно сказать: «Это что, вот у Селфриджа настоящие одуванчики?» Или: «У Вулварта одуванчики дешевле». Можно бросить небрежно: «В одуванчиках знают толк только в Вене, у Гамболи». Можно удивиться: «Как, вас интересует эта старомодная мелочь? Во Франкфурте вырастили одуванчик-гигант». Можно, наконец, презрительно скривить губы и намекнуть, что в лучших домах носят не одуванчики, а орхидеи. Короче говоря, нетрудно уничтожить одуванчик, сравнив его с чем-нибудь. Ведь аналогия, а не привычность, мать пренебрежения. Но все эти фразы основаны на странном и ошибочном мнении, что мы, люди, имеем право на одуванчики и не обязаны за них благодарить, не должны им дивиться, а главное, не должны удивляться, что нас сочли достойными этих пуховых шариков. Теперь не говорят, как прежде, что есть человек, что ты помнишь его. Теперь скандалят: «Это что такое?» Или сердятся, как сварливый майор в клубе: «Что за дрянь вы подсовываете джентльмену?» Такое расположение духа нравится мне не больше, чем пессимизм Суинберна. И то, и другое приводит к брезгливому отвращению. А имя этим недугам — уныние и самонадеянность. А вот я и считаю, что прежде всего простая мистика одуванчика и дневного света зиждется на вере. А если меня спросят, почему она зиждется на этой, а не на другой вере, я отвечу: потому что только эта вера подумала обо всем. Я ни в коей мере не отрицаю, что в других философских и богословских системах есть истина. Напротив, я это утверждаю, на это я и жалуюсь. Все системы и секты, известные мне, довольствуются одной истиной. А если система претендует на универсальность, она применяет эту истину ко всему на свете. Как правило, особенно ограничены те, кто кичится широтой взглядов. И только одну систему удовлетворяет не истина, а истина с большой буквы, единая, хоть и составленная из многих частных истин. Я верю, что есть ключ, открывающий все двери. И как только я подумаю о нем, передо мной встает мое детство, когда дивный дар пяти чувств впервые открылся мне. И я вижу человека на мосту с ключом в руке, которого я увидел в «Стране чудес» папиного театра. Однако теперь я знаю, что тот, кого зовут Понтификс Максимус, строитель мостов, зовется и Клавигер, несущий ключи. А получил он эти ключи, чтобы связывать и разрешать, когда рыбачил в далеком захолустье у маленького, почти тайного моря.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Автобиография». Отрывок из заключительной главы «Бог с золотым ключом». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».